«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как мы и обещали, с нынешнего дня и далее мы будем выходить... Военное ревью будет выходить в 16.00. Еще раз повторяем, в 16.00. Кто нас слышит, передайте всем, кого интересуют наши передачи. Со мной в студии, как всегда...
Полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
И набирай 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, звонок бесплатный. 8 800 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. WhatsApp или Viber. 8 967 200 ровно 9702. Традиционно короткий номер 2420 для смс-ок. Начальные буквы текста сообщения РКП, чтобы компьютер мог понять. Потом пробел, потом ваши мысли. Ну и прямой эфир.
YouTube.
Да.
Хорошее слово. YouTube. Дорогие друзья, значит, это военное ревю. Пусть оно напоминает одним названием, что мы, конечно, интересуемся прежде всего вопросами военных людей. Но это не исключает, что и гражданские могут нам любой вопрос задать. Ну, преимущественно просим задавать вопросы на военную тему. Вопросы, просьба задавать как можно конкретнее. Свои богатые биографические данные приберегайте для других передач, потому что у нас военное ревью – это вопрос-ответ, вопрос-ответ. Ну и теперь по теме передачи. Как-то так несправедливо сложилось, что мы вот все знаем, что победа пришла к нам в Берлине в мае 45-го года. И как-то меньше, особенно нынешнее поколение, которое замучено ЕГЭ, знает о том, о тех великих битвах, которые произошли на Дальнем Востоке. Я имею в виду, конечно, прежде всего, миллионную Квантунскую армию, которая была фактически локализована, и там 600 тысяч, по-моему, плен взятых за очень короткое время. Так вот, как это было, почему это было и чем это все закончилось, сейчас с вами расскажет Михаил Тимошенко. Михаил, пожалуйста.
Нас просили вообще-то рассказать про Хинган-Мукденскую операцию, о том, как наши войска прыгнули через Хинган. Это Забайкальский фронт под командованием Малиновского. Главный удар должны были наносить три армии: 39-я, 53-я и 17-я. Планирование операции началось сразу же после завершения Ялтинской конференции. Советский Союз взял на себя обязательство в течение 2-3 месяцев выступить против Японии. Конечно, нам будут и вам морочить мозги о том, что «а у нас же с Японией был пакт, а не нападение, а мы напали». А вот Сталин, а вот звери, и армия ваша такая, чего подобного. Пакт был денонсирован 5 мая, если не изменяет память. А вот без объявления войны. Не, почему же? Объявление состоялось, просто разница во времени между Москвой и границей Маньчжурии достаточно велика. А так чего же, все честно. Передовые отряды, мне проще рассказывать про 39-ю армию, там отец воевал. А она была в составе вот этого основного кулака фронта. 39-я армия вообще попала в режим стратегической маскировки сразу после взятия Кёнигсберга. То есть туда почта шла, а оттуда ничего не выходило. Поэтому родственники решили, что вот погибли люди. Все, ну, война, понятное дело, хоть и конец войне, а погибли. Тем не менее... Армия села в эшелоны, погрузилась и пошла через всю Россию. Люди не понимали, куда едут. Поняли, догадались офицеры в Свердловске и кинулись по магазинам скупать Степанова, «Порт-Артур», знаменитый роман. Ну а потом оказались на территории Монголии, в Трансакбулакском выступе. И первая задача, которую пришлось решать, это водоснабжение. Ты попробуй напоить водой людей в полупустынной местности. Ну а дальше чего? В 0 часов 30 минут 9 сентября, 9 августа через границу пошли разведывательные отряды. Если кто поумнее был из командующих, он отправлял туда в этот отряд своего команду из начальника БТ и МВ, бронетанковых и механизированных войск, и на Чинжа. Потому что оказалось, что карт толковых на эту местность у нас не было. И разведка практически не велась. Во-первых, договор, во-вторых, было и нечем. Войска были на голодном пайке, сидевшие на Дальнем Востоке. Отец вспоминал, что переходить чужую границу без объявления войны к тем, кто тебя вроде ничем не обидел, было как-то морально нелегко. Тем не менее. А дальше оказалось, что не успели отъехать 20 километров, речка, через речку Мосток. Он остался осматривать Мосток, а командующий БТМВ поскакал дальше на своем дадже. А через 40 минут раздалась пулеметная стрельба, и все увидели, что додж летит назад, а в кузове стоит командующий БТМВ и из пулемета куда-то лупит, а за ним гонятся японцы. Ну, оказалось, что вот за сопочкой японский военный городок. Ну, вот так оно и пошло. Предполагалось, что мы должны прыгнуть через Хинган на 10-й день, выйти на Могданскую равнину. Вышли на 6-й. Как шли через Хинган, мама дорогая, это неописуемо, потому что дорог-то ведь, собственно говоря, никаких через Хинган толковых не было. Да их никто их и не знал, и карт не было. И танки ползли по, вообще говоря, вьючным тропам. Я не очень понимаю, как танкисты рисковали на такое дело, потому что, ну, соскочи у него гусеница, все встают. А как ты его поставишь на него, если он стоит с опорой на эти катки? Елки-палки.
Там, говорят, 50 градусов были такие наклоны, что танкисты видели только небо.
Да. А потом
и пошли... траверсом ушли, да?
А потом пошли дожди. И развезло все так, что транспорт, вообще говоря, стоял колесный весь. Ну, а дальше вырвались к реке, проломили укрепрайон, вырвались к реке. И тут-то японцы и увидели, что русские танки через реку идут по железнодорожному мосту, чего никто не предполагал. Ну, а потом туда рванула и колесная техника, когда танки закончились. Люди накидали бревенышек между рельсами и, соответственно, откосом с другой стороны. Пошперли колесники. Ну, а дальше чего? На ЦЦКАР, а дальше десанты на Дайрен и Порт-Артур, потому что американцы-то опомнились. К 13 числу товарищ Труман отдал команду захватить Порт-Артур и Порт-Дайрен. Но нашей стрельбой эту шалость предотвратили. Помаячили американцы на внешнем рейде и ушли. Вот так вот для них все и закончилось.
Все?
Ты просил покороче?
Ну все, дорогие друзья, вот так мы ответили. Только одну цифру назову, значит, миллионная квантунская армия. Мы, у нас аппетит разыгрался, у нас 1 600 000. Было три фронта всего. Да, Миша, наш же, или твой любимый факт, там же Василевский уже намеревался бросаться на Хоккайдо, но Сталин
последний... Он не намеревался, это было в плане, но дело в том, что мы должны были Хоккайдо брать вместе с американцами, американцы включили заднюю, и мы не пошли.
А так бы могла бы быть сегодня база на Хоккайдо. Разговор, может быть, был бы совершенно другим. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, что военное ревью отныне по будням будет выходить в 16:02-03, ну, в 16 часов. Телефон у нас с Тимошенко тот же, 8-800-200-97-02, тот же WhatsApp и Viber. Пишите, пожалуйста, будем отвечать только на конкретно и желательно умные вопросы. Дорогие друзья, никакие реплики совершенно, если они не отвечают какой-то сути военного вопроса или другого, мы не будем их просто читать. Просьба не тратить время по существу, как можно короче и конкретнее. 8-800-200-97-02 это телефон, который сейчас после перерыва вы можете сразу нам звонить. Мы ждем. Баронец и Тимошенко вас ждут.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый день, дорогие товарищи. Здесь не только Баранец, здесь и Тимошенко. А к нам дозвонился Виталий из Московской области. Что у вас, Виталий, пожалуйста?
Добрый день, товарищи полковники. Я проживаю сейчас в Орехово-Зуево, а сам родом с Луганской области. Пошел на пенсию. Последняя половина моей трудовой деятельности зашла мне в пенсию. А та, которая я трудился в Луганске, он сейчас оккупирован. Я туда не могу поехать.
А кем Луганск оккупирован? Кем Луганск оккупирован? Луганчанами самими, да?
Я работал в ШПУ-4 на Байконуре.
Да, извините, пожалуйста, Байконур далеко от Луганска. Я спрашиваю вас, кто оккупировал Луганск? Вы говорите, он сейчас оккупирован.
Не, ну... Мне так сказали.
Байконур здесь при чем? А? Ну, вам сказали.
Нет, я
вот кто вам сказал, тому обращайтесь за пенсией, дорогой мой человек. Ну, если мы будем вести так
мне
разговор.
Мне данные взять бы оттуда. Может,
но оккупанты
мне
не дают справок, дорогой мой человек. Он же оккупирован. Оккупанты справок не дают, дорогой мой человек. Пишите родне там кому-нибудь. Любаш, давай. Виталий из Саратова, Миша.
Здравствуйте, Виталий. Слушаем вас.
Здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, я вот хотел сказать насчет министра обороны нашего Сергея Шойгу. Рейтинг вооруженных сил и лично Сергея Шойгу необычайно высок, конечно. И в этом никаких сомнений ни у кого нету. Я хотел спросить по поводу Анатолия Сердюкова.
Uh-huh.
Сколько лет он находился в ранге министра обороны? И бывали критики, вот.
Почти 5 лет, там с 2007-го, да. Да. Ответ, дальше второй вопрос.
Почему Путин так поздно среагировал на действия, на то, что вооруженные силы...
А Путин в это время почти полный срок был премьером министра. Он не должен был и касаться министра обороны, потому что это не его прерогатива. Зачем было портить отношения с Медведевым? Ну, вы понимаете, есть же четко обозначенные границы. Под президентом все силовики. Туда премьер не должен ни касаться никоим боком. А пришел Путин в марте, а в ноябре уже Сердюкова сняли. Все.
Да, спасибо.
Понятно. Пожалуйста, вам. Владимир, Миша, дозвонился к нам из Воронежа.
Слушаем вас, да. Владимир.
Алло.
Да, добрый день.
Здравия желаю, товарищ полковник. У меня вопрос следующего характера. Увлекаюсь монетами, орденами, медалями, нумизматством, да. Краем уха слышал, что сейчас или принимается запрет, или закон, или рассматривается в том плане, чтобы запретить продажу и покупку орденов, медалей, наград боевых. Что вы,
да, это уже было, даже постановление правительства, по-моему.
Уже было, да?
Уже ловили за это, сажали даже иногда.
Я помню, идешь по Арбату, по Министерству обороны, совковой лопатой можно было все до звезды Героя Советского Союза купить, Миша.
Да.
Это ужас один, да?
То есть это запрещено, и
да,
как это отслеживается
это
тогда?
Да.
Как это отслеживается, если, допустим, приезжаешь там, где собирают монеты, да?
Да, спрашивают, скажите, пожалуйста, а у вас вот этот вот орденок-то ваш? Нет? Дедушки, да? Сейчас пробьем по номеру, поймем, а ваша фамилия как? А место прописочки где? А не проехать ли нам с вами в колодок?
А какие органы это делают? Кто это делает?
Милиция.
То есть обычные полицейские ППС?
Да, конечно. Да.
Ага. Спасибо большое, доброго денечка.
Всего доброго вам. Липецк у нас. Кто там, Любаша?
Здравствуйте, Борис Григорьевич. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы не могли бы назвать наименование и почтовый адрес подразделения Министерства обороны, которое начисляет пенсии офицерам запаса?
У вас в Липецке этим занимается пенсионный отдел военкомата.
Нет, меня Министерство обороны интересует.
Так вот, в пенсионном отделе военкомата, да, там тетенька сидит, у нее спросите, вам с индексом она все даст. Понимаете? Потому что в Министерстве обороны разные области, края курируют разные подразделения. Там направленцы сидят. Мы вас отправим, а не по адресу получится. А вот в пенсионном отделе точно знают военкомата. Позвоните в пенсионное отдел, она вам все, повторюсь, до индекса скажет в Министерстве обороны.
Ну, здравствуйте, понял,
Сергей. Здравствуйте, Сергей из Саратова. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
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 Добрый вечер, уважаемые офицеры. У меня вопрос очень простой. Что такое есть бомба-дрель?
Ну, вообще говоря, это не совсем бомба, это вообще-то кассета, только управляемая.
Кассета.
Да, она содержит несколько боеприпасов, которые являются самонаводящимися и предназначены для уничтожения бронированных объектов или огневых точек.
С заглублением, да,
да.
Михаил?
Они там... Нет, она не заглубляется.
Кассетные, что они взрываются по очереди или одновременно?
Нет, там стоят датчики, крестом расположены,
да.
Обнаруживают, допустим, высокотемпературную область,
ну, да,
моторный отсек, да, допустим, да. Там, или башню, да, если у тебя там орудие работало. Значит, дальше производится подрыв боеприпаса. Образуется ударное ядро. Оно пробивает броню и воспламеняет все, что там внутри есть.
И дрелит все, что попадается.
Ну, а если промахнулось, то падает и самоуничтожается потом.
Михаил, Москва.
Да, здравствуйте, давай. Михаил.
Здравствуйте, добрый день, товарищи полковники. У меня вот такой вопрос. Как это не парадоксально, допустим, определение по фотография и построение модели 3D лица, если больше, чем одна фотография, ну, с небольших углов, и задача построения рельефа местности по аэрофотосъемке, это, по идее, с точки зрения математики, одна и та же задача.
Ну, вроде
бы. Отсюда у меня такой вопрос. А почему нигде не слышно, что в Министерстве обороны не восстанавливают 3D-модели новобранцев и не шьют им в автоматическом режиме форму? Потому что это может, так сказать, некоторым образом коммерциализировать эту деятельность. Ну и заодно хорошее, так сказать...
А форма шьется ведь не на лицо, а на тело.
Михаил, как вы себе представляете, вот пошить форму, если человека на призывной пункт позвали уже, где его надо одеть, а? Как вы представляете себе? Или там должен такой сидеть дедушка, не выговаривающий букву «Р», и с этим носиться, с этим метром, да? А пока пусть они ждут, пока их пошьют. Ну, так же это не делается. Мы призываем 150-130 тысяч за раз.
А, да? вам, кстати, не приходила в голову такая простая штуковина, что сложение контрактника, ну, не контрактника, срочника, изменяется очень здорово за время службы. На два размера люди поправляются.
Это да. Но, Михаил, тем не менее, ваше предложение не лишено...
Не лишено смысла, нет. Но у нас пока еще ведь не цифровая экономика, как Дмитрий Анатольевич-то все переживает.
Помнишь, мы недавно с тобой смеялись, парню не нашли обуви, одному 45-го размера, другому мама плачется, что у него голова 59 там, или 60, не знаю, да, тоже шапку не могут найти. Конечно, если относиться тепло к людям, можно заранее все это. До прибытия призывника у него уже лежит формочка под его параметры.
Да ты что, тыловики себя уважать не будут.
По-человечески. Все, по-человечески. Мы идем... Александр, Москва.
Добрый вечер, товарищи полковники. В одном из печатных источников прочел, что бывший министр обороны Павел Грачев умер от укуса энцефалитного клеща или что-то в этом роде.
Это одна из версий.
Это ли это или нет? И какая судьба Павла Грачева была после его выхода в отставку?
Советником в Росвооружении был.
Да, был. Да, а потом съездил по грибы к матери, да, это свидетели рассказывают. Почувствовал себя плохо и прямо на пороге своего дома Павел Сергеевич умер. Кстати, мне рассказывали, что недавно в школе, в которой учился Павел Сергеевич, открыта мемориальная доска.
Так что больше ходить пешком.
Да, а мы продолжаем военное ревю.
Здравствуйте, Николай Иванович, слушаем вас.
Николай Иванович, да.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос такой. Сармат и булава. топливо, разработчик и изготовитель. В пределах возможного, пожалуйста.
О, елки-палки, я бы понял, если бы вы честно сказали, что звонит зам-резидента ЦРУ из того дома, который недалеко от моего. И вот он меня видел утром, а теперь спрашивает. Ну, что вы спрашиваете? Булава – твердотопливная ракета.
Ну, скажите ему уже открыто, кто разработчик.
Разработчик – Московский институт теплотехники. Сармат – это жидкотопливная ракета. Разработчик – МИАС.
Да.
Ну, ГКРС имени Макеева.
Гениальная ракета «Синева». Ну, извиняюсь. Да.
Вот я интересуюсь, потому что 30 лет я работал по тематике Макеева.
О, это очень почетно, как молодежь говорит. Это круто. Дорогие друзья, настало время коротенького перерыва. Любаша подсказывает. Или мы еще примем кого-нибудь, Любаша? А, уже все. 8 800 200 ровно 9702, дорогие друзья. С вами Баранец и Тимошенко. Звоните, мы ждем ваших звонков.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нац-вопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. С вами в военном ревю, как и прежде, полковник Баранец Тимошенко. В нашей команде Любовь Долотова. А к нам дозвонился Олег из Подольска. Внимание! Что он нас хочет спросить, а? Олег, пожалуйста.
Да, недавняя история наша. 2008 год. Восьмое. Роковое событие. Скинвал. И наши танки стояли в 20 километрах от Тбилиси. И наши запрашивают у Путина и Медведева, кто там, тандем, они же братья-близнецы у нас.
И сразу берем, давайте без этих шуточек, этих скабрезных, такой обойдемся. Здесь серьезно радио, давайте, да?
Это было серьезно, они стояли, танки наши.
Нет, я говорю, что
у
танки,
вас вопрос-то,
да,
вопрос-то есть, что припираемся? Да.
Почему вы не взяли? Почему Саркози так напугал Путина и Медведева? Чем он их так напугал?
А потому что нам нахрен не нужно их Тбилиси. Причем здесь
напугать?
Понятно. Истошные вопли.
Истошные
вопли. Ё-моё.
Вы знаете, на каком районном... Надо было вообще до Ла-Манша сразу через Тбилиси рвануть и не разговаривать. Понимаете?
Алло.
Да.
Алло, товарищ полковник, это наша историческая территория. Мы пролили миллионы крови там, людей положили.
Дорогой мой человек, давайте сейчас на Испанию рванем.
Я понял, Владимир Ясносолнышко принимал крещение в Куре.
Да.
Нет, товарищ полковник.
Дорогой мой человек, мы 600 тысяч положили в Польше. Почему мы ее не загробастали до сих пор, а? Там на метр костей лежит советских, а? Это наша территория, а? Ну, ребят, ну давайте не будем как на рынке.
Вот
а
что, взберещило, в голову попало, влетело, сквозняком занесло.
Все вокруг российское, да. Все вокруг
так
мое.
Так Китай пусть отдадут весь.
Алексей,
по Пекинскому
Москва.
Договору он был наш.
Прибалтика там фос поднимает, да. Уже давно пора бы выйти, да. Пожалуйста, кто у нас там в эфире?
Алексей.
Здравствуйте, Алексей,
да, здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, товарищ полковник. Я звоню по одному вопросу. Я сына отправил в армию 11 декабря. И вот ездил недавно к нему в электростали и узнал одну простую вещь. Нательное белье у ребят 100% синтетика. Имею ли я право купить своему сыну в военторге нательное белье, хлопчатобумажное, и, так сказать, чтобы он носил его там? Или только, или
я думаю, что как в старом советском анекдоте, право имеете.
Ну вообще, примут ли начальники его там не раз...
Дорогой мой отец, представьте себе, что утром там или вечером там поверка проводится, да, старшина строит, все ребята в этом зеленом нательном белье, да.
Оно тоже будет нательное, только вообще-то бумажное.
Ну, тут уже будет зависеть от сержанта, если он капризный, от старшины. Конечно, тут никакого греха нет. Но я впервые слышу...
А стирка осуществляется сейчас белья нательного централизованно?
И или попрощается как... сразу.
Я
сразу
думаю,
же попрощается
да.
Так чего
об этом
да.
говорить-то?
Ну, тогда почему в советской армии всегда было нательное белье хлопчатобумажное, а здесь...
Да она отсталая это была, же... советская армия. Понимаете, отсталая. Каменный век.
Вот с этим я могу с вами
И весь размер был одинаковый.
Дорогой человек, вот честное слово, я ни капли не защищаю, но я первый раз слышу. Наоборот, мамки и папки звонили в Министерство обороны, всю эту капусту расхваливали. Бойцы тоже не чесались от синтетики, только говорили спасибо. Ну, вот не знаю, Миша, просто неимоверно. Вот завтра же на зуб буду брать,
Миша. Я, к сожалению, вот новую форму видел, но насчет белья не интересовался.
Я сейчас позвоню, сколько там процентов синтетики. Это для меня процесс
принципиально важен. Не может быть 100% синтетики. Да. Не может.
Спасибо. Но, тем не менее, вопрос интересный. А вот
не должно.
Уставничка.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Алло. Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. Вас беспокоит лейтенант одной из войсковой части. У меня такая вот ситуация. Один из сотрудников нашел медаль за отвагу Петрушина Михаила Петровича. 1900.
Откуда вы знаете, что там удостоверение, что ли, лежало?
Нет, саму медаль, там номер. Мы
так, а вы говорите Петрушина. А, вы уже через архив пробили. Браво, да, дальше, да, да. дальше.
Нам теперь помогите найти родственников, если возможно.
Опа-па-па. Возьмите ручечку срочно. Возьмите ручечку срочно. Пишите баронез. Да. Z последнюю ставьте. Баронез. Да. Собака. kp.ru. И все эти данные по срочно, я сразу в ГУК, у меня там ГУК через 2 часа иногда находило собственника, владельца.
Есть,
спасибо вам большое, дорогой мой человек.
Спасибо,
руку
спасибо
вам снял. Молодцы, ребят. Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, Дмитрий из Москвы.
Добрый день.
Добрый.
У меня вопрос по основной теме, которая была задана, по нашей японской компании. Значит, первое, это... Что сыграло большую роль в капитуляции Японии? Одно и то же число, 9 сентября, наше вступление и атомная бомбардировка. Вот что важнее? И второе, ну, вдогон этой же темы, и был уже вопрос по Сармату, на каком вообще стадии испытания?
Бросковые испытания. Вопросы есть? Знаете, что такое? Нет?
Нет, что такое, знаю. Спасибо.
Ну и все. А теперь по Японии. Император Японии в свое время, еще до того, как Хиросиму и Нагасаки американцы сожгли, на императорском совете пришли к выводу, что придется сдаваться.
Да.
И даже после... Потому что Квантунская армия существовать перестала.
И даже когда подписали капитуляцию, некоторые части японской продолжали сопротивление.
Ну, они упирались, да.
Миша, я...
А американцы бомбили, в том числе прикрываясь тезисом о том, что операцию, которую они задумали по высадке на японские острова, будет обходиться им примерно в 400 тысяч человек ежегодно, бойцов убитых.
Да и позор надо было тот смыть, который они получили во время этого позорнейшего удара. Помнишь нападение знаменитое Перл-Харбор?
Да.
Да. Они просто решили таким макаром отомстить.
Господин Куроспидиани, ну что вы мне пишете о том, что мы вот не обращаем внимания на ваши смски? Нет ни одной смски от вас.
Мы продолжаем. Антонина Алексеевна из Москвы, надеюсь, покажет нам образец умения задавать военные вопросы или другие. Пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, у меня умерла мама, 99 лет, участник Отечественной войны, старший сержант. Угу. Мы ее похоронили, потратили сумму 105 тысяч.
Да.
А пошли в военкомат, нам сказали, 38 тысяч, не больше. Это правда или нет? Скажите, пожалуйста.
Об этом официально уже даже объявляли, уважаемые. Да.
Похоронить можно сумма. И за миллион.
Да, но сумма определена
государство. Да, государство возмещает только вот такую.
Да, да.
И участнику войны тоже, да?
Да, да, да. Для всех покойник не имеет уже значения, как говорится. Может, это только за какие-то высокие государственные заслуги, может быть, там что-то могут. Мы не можем врать вам. А вот 38 цифра в голове стоит. Анатолий Севастополь. Михаил Анатолий Севастополь.
Да, здравствуйте, Анатолий.
Крым! Крым forever!
Алло.
Да,
здравия желаю, товарищи полковники.
Добрый
день. Значит, у меня два вопросика такой. Первый. Расскажите, пожалуйста, о бронепоездах, потому что существуют ли они сейчас. И второй вопрос.
Подождите. О бронепоездах каких?
Мы же недавно.
Времен Гражданской войны, Великой Отечественной войны или нынешних?
Времен Гражданской, Великой Отечественной. Существуют ли они сейчас, потому что...
Это полгода мы с Тимошенко...
И еще, значит, масло в одно место, понятно.
Да, потом бронепоезда в гитлеровской Германии. Дорогой мой человек, мы недавно рассказывали... В Воронежской же операции, где мы там были, да? Мы только что рассказывали об этом.
Я прослушал. И второй вопрос.
Понятно, да.
По аргентинской подводной лодке, что там...
Пока
конечно,
ничего.
Так и нет.
Она утонула.
Все понятно, благодарю вас.
К сожалению, лежит на большой глубине.
Ни в коем случае.
Мы ее продолжаем искать. Но ведь дело в том, что, к сожалению, никто ее поднимать не будет. А экипажу уже не помочь.
Мы продолжаем военный регион. Андрей Петрович.
Здравствуйте, Андрей Петрович.
Москва.
Москва.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравия желаю. Виктор Николаевич, я от фонда «Патриот». Вот. Мы организуем поисковую экспедицию, как с вами встретиться, потому что формат передачи, не даст возможность нам доложить вам все.
Для начала, перед тем, как мы будем встречаться, пожалуйста, письмецо напишите по тому адресу, по которому я сказал, баронез@kp.ru. Баронез собака, KP. Первые буквы
комсомольского. Баронез не собака.
Да. Чубайс собака, Света нет, да. KP, первая буква, только английская, kp.ru, да, и опишите, а потом мы назначим встречу. Я передаю привет тому полковнику, который вместе со мной служил на Т-10М. Спасибо, я обещал вам, я передаю вам привет. А мы у нас Ольга Петровна из Самары. Миша.
Здравствуйте, Ольга Петровна, слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемые полковники. Мне 85 лет, у меня два исторических вопроса. Мой отец проходил службу на Путиловском заводе в Петрограде.
Да.
Меня интересует, и остались у нас фотографии об этой службе. Меня интересует, с какого возраста велся призыв в царское время. И второй вопрос.
С какого возраста в царское время?
С какого?
Да.
С какого возраста, то есть с какого, с 20, с 18 или там с какого возраста? Второй вопрос. Путиловский завод являлся военным заводом?
Нет.
Почему отец там служил?
Там часть была военная, а часть была гражданская. Там тяжелые машины.
Нет, это, будем говорить,
никакой,
номенклатура того, что
производство...
Да подождите вы. Это частное предприятие, частный завод.
Ага.
Вот какое дело. Он то, что промышленность позволяла делать, он и делал. В основном делал пушки.
А скажите, пожалуйста, а отец не говорил, он был там в какой должности? Инженер, военпред, механик? Кем он был?
Вы знаете, он на фотографии погоны простого солдата, а кем он был, не знаю.
То есть он работал, как я понимаю, он работал на Путиловском заводе, а потом...
Нет, он не работал, он служил, у него призыв был на Путиловский завод.
А где он до этого работал?
А он, он с 1894 года, он просто был, как сказать, частным лицом. частном
лицом. Ну то есть его призвали в какую-то команду, которая была при Путиловском заводе.
Да, да, понятно. Да, вот да. У них военная форма. Там и групповые есть фотографии, и фотографии там нескольких солдат. У них всех военная форма. Фуражки, сапоги, гимнастерки, все-все-все.
Спасибо вам большое. Мы сейчас узнаем время призыва или возраст для призыва. И сейчас вам сообщим минуточки через три. Всего доброго. Звоните.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема». На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравствуйте, дорогие товарищи. Еще раз напоминаем, что с сегодняшнего дня военное ревю на радио «Комсомольская правда» выходит в 16:02:03. С вами в эфире были и будут Баранец Тимошенко. А к нам дозвонился Игорь из Москвы. Любаша мне подсказывает. Игорь из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Советской армии, второй батя служил в Литве, в Игналине, строил атомную. Я по национальности кореец, и, в общем, корейцев не призывали, как вы знаете, на войну, ну, хотя там были, которые прорывались, там есть герой даже Советского Союза, кореец, вот. Но мой дед был призван в трудармию, ну, насколько это было вообще, ну, служба или не служба, я как бы сейчас этого не понимаю, потому что, когда я служил в стройбате, ну, это та же стройармия, наверное, да, трудармия, наверное, типа того, мы были все-таки военными какими-то, ну, носили погоны и все такое. Считается ли он, вот, как бы, можно с его портретом ходить по бессмертным полком, или это, как говорится, неприемлемо?
А с чем, Миша, я прослушал, с чем ходить?
С портретом отца.
Который погиб на фронте Великой Отечественной войны или жив еще?
Нет.
Да?
Ну, какая разница,
ну,
ходить
полк...
или не ходить? Забытый полк, можно ходить портретом.
Не, не забытый, а этот, бессмертный полк.
Бессмертный полк, да, бессмертный. Да. Но почему бы и нет? Что здесь плохого? Вы несете память отца, вы показываете народу, вот, воина. Ничего здесь нет. Вообще никто не должен в этой, по этой части ничего регулировать.
Нет, я хотел просто не то, что ваша там ваша позиция по этому вопросу, а прояснить для себя вот ситуацию. То есть вот они все-таки были же не в тюрьме сидели же, они все-таки работали в трудармии. Она как бы называлась трудармия. Это все-таки, ну, как бы был вклад именно как.
Да, конечно.
Подождите, у него статус участника Великой Отечественной был или нет?
Да при чем здесь это? Витя, была трудармия.
Ну.
Да. Значит... Это трудармия, но. То есть,
туда, это мобилизация была, но в трудармию.
Я
понимаешь?
Понимаю, он работал
а в том
в тылу.
Числе, а в том числе, ну и что?
Все равно
а в том числе загоняли туда кого? А значит, допустим, немцев местных, ну, натурализованных русских.
Да, да. А вот мы были их. Корейцы, да?
Корейцев да. тоже.
Да.
А вдруг они, понимаешь, повернут и оружие там... не в ту сторону?
Да, да.
Да, конечно, почему же нет?
Так что желаем вам всего хорошего и спасибо за ваш вопрос. Все, Любашенька подсказывает, что надо переходить к читать письма. К письмам.
Замечательный вопрос письма. Товарища по лиге. Ах ты, ё-моё, переживает человек.
А ну?
Офицер уволился из вооруженных сил СССР с правом ношения формы одежды. Сейчас какую форму шить? Прежнюю из той же ткани или уже современную, как в ВКС?
Но я не знаю, где он советскую форму пошьет. Разве только где-нибудь на рынке купит?
В театральном почему? А? Ателье в театральном да. легко.
Ну, советскую
форму... Потому что те, что шьют военную форму, они должны иметь лицензию на это.
Но никто, никто не запрещает сегодня в России носить советскую форму, Миша. Никто. И ты же видишь, часто ветераны ходят. Даже на параде Победы он иногда приходишь, человек выходит в советской форме.
Ну, конечно.
Да. Ну, что там у тебя? Есть ли вопросы?
Да вопросов сколько хочешь.
Ага. Ну, давай, начинаем.
Поехали. Какой автомат приняли на вооружение? Вася. Вася, пока еще не приняли. Угу. Пока испытания прошли ковровские и, соответственно, ижевские. Вот выбирают из них. Скорее всего, примут и те, и другие. Просто-напросто со сбалансированной автоматикой достанется спецвойскам разнообразным и силам спецопераций, наверное. А ижевский обычный, ну, как он обычный, будем говорить, там коробочка уже другая у него, немножко сделан иначе затвор. Рамочка для навески тактической всякой. Вот для остальных.
Уважаемый радиослушатель, телефон которого заканчивается на 82. Разве мы сегодня говорили, что у российской армии нету нательного белья? Вы пишете, то это большой позор. Мы говорили о синтетическом белье, на котором настаивает отец. А мы сказали, что проверим.
Виктор, я же говорил, что люди слышат то, что хотят услышать.
Но потом
они хотят услышать, что у нас нет демократии. Значит, нет демократии.
Да. Едем дальше.
Какие потери были у китайцев в боях на острове Даманский? Ой, елки-палки. А пересчитать можно только самим. Но для этого надо было вторгнуться на территорию Китая. А когда их накрыли градами, ну, тут уж кто не спрятался, я не виноват.
Очень интересный вопрос. Товарищи полковники, неужели у вас есть хоть малейшее сомнение в том, внимание, Миша, тебя будет касаться, что если бы у товарища Сталина была бы атомная бомба, и он не сбросил бы ее на Берлин, Тимошенко, а?
А почему бы и не сбросить? Мы же сбережем столько народу. Товарищ Сталин так вообще-то относился к этому довольно трепетно.
А человек убежден. Да усом бы даже не повел, сбросил.
Вот если бы это было в 41-м году, то точно бы сбросил.
Да. Ну, у товарища Сталина была голова на плечах, и он понимал о последствиях, это тем более на финише войны. Это так себя опозорить перед всеми. И навеки, навеки.
Нет, ну нам
правда,
нужно...
японцы до сих пор считают, что мы сбросили на Хиросиму.
Правда, не да? все, но некоторые.
Из 10 7 человек говорят. Так, ну что там у нас есть интересное?
Мария из Краснодара, ваш знакомый врет.
А что именно?
А это, который утверждает, что получил медаль за боевые отличия в боях за Донецк.
А и у него нет удостоверения, да?
Ну да.
Ну, после бутылочки вина он может и звездой героя еще гордиться. Без удостоверения ничего вы не докажете.
Нет, его не могли награждать без удостоверения. Она же все равно именная.
Конечно. Добрый вечер, Сергей, Ростов-на-Дону. Подскажите, если военный пенсионер работает, будет ли им начисляться индексация военной пенсии? Если вы работаете и отчисляли пенсионный фонд, вам... будут перечисляться пенсионные деньги. Сейчас вроде бы индексировать, вроде бы до 2020 года отказалось наше родное до боли правительство.
Сергей Цуркан спрашивает нас, а наше мнение по поводу Молдавии. Чего они еще хотят от России?
Кто? Они? Молдавия. Хотят, чтобы мы отдали Приднестровье. А сами хотят, задрав штаны, бежать в Румынию. Ну, в общем-то, Приднестровье мы никогда не отдадим. Тем более как у нас это? Есть договор.
Оно же не наше.
Да, у нас есть договор, что мы подумаем до политического урегулирования договора 92-го года. А политического урегулирования там и близко не пахнет. И, по-моему, не будет никогда. Что у тебя, Миша, письмо есть интересненькое?
Да
такое
нет, как-то оно...
заслуживающее.
А вот сейчас, подожди. Ага. Михаил Грушевский. В советское и постсоветское время на космодроме Байконур было много войсковых частей. В настоящее время там остались российские войсковые части или только гражданские спецы. Мы арендуем космодром. А уж кто его обеспечивает, это дело десятое.
Здравия желаю, товарищ полковник. Как считаете, если бы Виктор Петрович Макеев не ушел так рано, какие бы сейчас у нас были ракетные комплексы и какая была бы боевая мощь? мы имели бы великолепные ракетные комплексы, потому что Макеев – это все-таки гений своего дела. К сожалению, мы ему не всегда воздаем должное. Что там?
Забавный вопрос. Нифига не пойму. Вас перенесли на 16 часов, а в 17 будет запись старой программы? В чем прикол?
Хорошо.
Ну, вы так поняли, наверное. В этом и прикол.
Опять к нам с синтетическими трусами и майками пристают. Вы действительно правильно поняли. Синтетика не должно быть. Не все люди могут переносить синтетику. Ну, правильно, не все люди могут переносить.
Не все.
Человек,
а кто спорит?
Обращается к врачу и, наверное, должны принять меры к тому, чтобы человек не чесался, чтобы у него там аллергии никакой не было. Все правильно.
Нет, все правильно,
давайте,
да. Хорошо, конечно, натуральные ткани и волокна, спору нет. Но вообще то белье, которое вы носите, честно скажу, большое сомнение, что там натуральный хлопок 150%.
Что у тебя еще заслуживающее внимание, Михаил?
Значит, когда будет повтор вашей передачи у нас в Приморском крае?
Дорогие друзья, следите за рекламой передач, радиопередач или расписанием радиопередач в «Комсомольской правде». Любаша подсказывает уже 8, уже 7 секунд. Ну что, прощаемся, дорогие друзья. Баранец Тимошенко. До завтра, до 16.00. А сейчас музычка, военная музычка. Вперед!
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.